«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Елена Римовская.
И сегодня в нашем выпуске.
Сегодня в выпуске «За что Владимира Балуха отправили в штрафной изолятор российской колонии?»
Будут ли дебаты между кандидатами в президенты Украины?
И откуда возьмут 103 миллиарда рублей на реконструкцию Ялтинской трассы?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И напомню, что у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир, если вы позвоните к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатные для крымчан. Номер телефона для жителей материков Украины 044-490-31-18. И мы начинаем нашу сегодняшнюю программу «Крымский вечер».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных тем.
Новость дня.
Владимира Балуха поместили в штрафной изолятор российской колонии. Там крымчанин находится с 4 апреля и пробудет до 19 апреля. Об этом сестре Владимира Балуха, Надежде, сообщили сегодня в администрации колонии номер 4 города Торжок, Тверской области, соседней России, пишет Крымская правозащитная группа. Женщина пыталась передать посылку с продуктами и вещами, но ее отказались принять. В колонии объяснили это тем, что пока заключенный находится в штрафном изоляторе, посылки и свидания ему не положено. В штрафном изоляторе Владимира Балуха содержат в строгих условиях на хлебе и воде. Далее координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
И когда сегодня сестра пошла вновь делать передачу, то уже в приемном пункте, где принимают посылки, ее попросили подождать, и вот сотрудницы, которые работают на приеме, пошли узнавать, почему Владимир в списке, кому нельзя передавать. И они выяснили, что на самом деле он все-таки в ШИЗО. Хотя вчера сама же администрация отрицала это. Сотрудницы колонии подтвердили, что он находится в ШИЗО, и это штрафной изолятор, следовательно, туда помещают за нарушение режима. Что именно произошло, пока мы не знаем. Сейчас адвокаты предпринимают действия, чтобы добиться посещения Владимира и узнать, за что именно он был помещен в ШИЗО. Вполне возможно, мы не исключаем, что Владимир либо пытался продолжить свой протест, либо изначально к нему было предвзятое отношение, так как он открыто проявляет свою украинскую позицию.
Украинские политзаключенные находятся в российской колонии в Торжке с 29 марта этого года. Согласие на свой перевод с Крыма в Россию Владимир Балух не давал, подчеркивает в Крымской правозащитной группе.
А я напомню, украинского активиста задержали на аннексированном полуострове в декабре 2016 года. Его обвинили в хранении боеприпасов. Сам Балух уверен, он стал жертвой репрессий из-за проукраинской позиции.
Прямой эфир.
Арестованный мэр Евпатории будет находиться в общей камере СИЗО Симферополя. Сейчас он находится в карантинном отделении в следственном изоляторе. Лишь после этого Андрея Филонова переведут в общую камеру. Об этом сообщает российское информагентство «Интерфакс» со ссылкой на общественную наблюдательную комиссию Крыма. Филонов не высказывал жалоб на содержание в СИЗО. В частности, он доволен питанием, а также распорядком.
А я напомню, Андрея Филонова, евпаторийского градоначальника, задержали 3 апреля. Против него возбудили 2 уголовных дела из-за земельных махинаций, а также из-за схем с недвижимостью. Общий ущерб, нанесенный действиями чиновника, оценивают в более чем 80 миллионов рублей. 4 апреля российский Киевский районный суд Симферополя арестовал Андрея Филонова до 31 мая. Сам евпаторийский мэр заявил, что возбужденное против него дело, цитирую, носит заказной характер.
Новости.
Симферопольский СИЗО переполнен. Опять у нас СИЗО. Такое заявление сделал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он презентовал доклад за 2018 год. Именно в докладе в этом идет речь о том, что единственный в аннексированном Крыму следственный изолятор номер один в Симферополе переполнен. Такая же проблема и в следственных изоляторах Татарстана, Краснодарском и Ставропольском краях, Воронежской, Московской и Ростовской областях, а также в Москве. По состоянию на 1 января 2019 года в следственных изоляторах России и аннексированного Крыма содержались более 99 тысяч человек.
В Крыму действует следственный изолятор номер один в Симферополе, колония поселения номер один и исправительная колония номер два в Керчи. Исправительная колония номер один в Симферополе. После аннексии полуострова российские власти вывозят задержанных из Крыма в пенитенциарные учреждения соседней России.
Украина в центре внимания.
И от новостей пенитенциарной системы Крыма к новостям политическим на материковой части Украины. Дебаты Зеленского и Порошенко на общественном состоятся, даже если кандидаты не явятся в студию.
А это как? Вот, дебаты — это всегда встреча двух лиц. Даже если один не явится, это уже не дебат.
Но есть дебаты по-украински. Официальная вербальная дискуссия состоится 19 апреля в 20:00 на базе Национальной общественной телерадиокомпании. Об этом сообщил сегодня ее генеральный директор Зураб Аласани. Центральная избирательная комиссия Украины выделила Национальной общественной телерадиокомпании 5 767 тысяч гривен на проведение дебатов между кандидатами в президенты. Давайте, я знаю, вы хотите что-то сказать, но давайте сначала послушаем Тетяну Сліпачук, председателя Центра избиркома украинского.
Звертаю увагу на статтю 62 закону України про вибори президента України, яка чітко встановлює те, що ці дебати проводяться за рахунок державних коштів. І в даному випадку ані ЦВК, ані кандидати не мають повноважень змінювати норму закону. По-друге, на сьогоднішній момент Центральна виборча комісія не бачить підстав для зміни своєї постанови, яка чітко відповідає міжнародним стандартам проведення теледебатів такого порядку.
Оказывается, если ни один из кандидатов не соизволит прийти в национальную телерадиокомпанию на дебаты, то их никто отменять не будет. В смысле дебаты, а не кандидатов. А далее Зураб Аласани.
Якщо жоден з кандидатів не з'явиться, у нас буде на поготові будь-що нейтрального характеру, ну, наприклад, там маленькі звірятка згортають своїми ручками що-небудь. А в той час буде беручий рядок, в якому буде, знов-таки, згідно з цією постановою, прямо такі слова: перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебати. Знов-таки, це важлива політична справа, і ми отаким чином відмічаємо, що такий-то кандидат не дуже серйозно ставиться до такого формату, як дебати.
То есть получается, что если маленький зверятко будет что-то заворачивать в фольгу во время дебатов, и никто из кандидатов не придет, деньги никто возвращать в Центр избиркома не будет.
Потому что это государственные деньги, а у нас как-то ко всему государственному, видимо, какое-то такое отношение.
Ну, давайте напомним, что шоумен Владимир Зеленский предложил провести дебаты на стадионе Олимпийский в Киеве 19 апреля. Другой кандидат в президенты, действующий президент Украины Петр Порошенко, согласился, но подчеркнул, что готов встретиться со своим оппонентом в таком формате 14 апреля.
Есть еще одна идея, есть одна версия. Можно просто-напросто, ну так в порядке бреда, перенести вообще Суспільне полностью на Олимпийский. Все, и все проблемы решены.
А в 6 миллионов уложится?
Я думаю, не уложится, но хотя бы на один день. На один день, наверное, уложится.
Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй раунд президентской гонки. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
Крым в центре внимания.
А я познакомлю вас, наши дорогие радиослушатели, и Елену Римовскую с крымскими новостями. Корь косит крымчан. В Крыму и Севастополе растет количество заболевших корью. Об этом сообщает Крымское управление Роспотребнадзора. С начала 2019 года зарегистрировано уже 114 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. Из них 106 в Крыму, 8 в Севастополе. Чуть не сказал, в соседнем Севастополе. В Роспотребнадзоре не устает подчеркивать, что большое значение для распространения кори имели завозные случаи из материковой Украины.
Якобы,
да. Помимо этого, заболевание распространяется среди непривитых крымчан. Всего в Крыму с начала года привито чуть более 2800 крымчан. С 1 апреля на аннексированном полуострове стартовала дополнительная иммунизация жителей Крыма.
Слушай,
тут и очень интересно на самом деле. Если с начала года привели чуть более 2800 крымчан, да, ведь и на самом деле вакцинация до 2014 года, она была приблизительно одинаковый уровень вакцинации или отсутствие вакцинации, что на материковой Украине, что в Крыму, ну, поскольку одни и те же органы здравоохранения этим занимались и так далее. А да, ну что?
Ну, просто у меня была эта тема как-то в дневном эфире радио «Крым Реалии», и мы обсуждали с украинскими врачами, которые нам комментировали там способы, как уберечься, как защититься, если диагностировали корь. И они обратили внимание на то, что, конечно, может быть причина в том, что на материковой части Украины есть, как бы возрастает количество заболевших корью, но они отмечают, что в России эта проблема антипрививочников в том числе стоит достаточно остро. То есть здесь и Украина, и Россия оказались в таком, в одной плоскости, поэтому с какой стороны конкретно страдает Крым в этом плане, непонятно.
Да, и напомню, что на материковой Украине сообщили о росте заболевших, о росте числа заболевших. В частности, лишь на прошлой неделе корью заболели более 2000 человек, с начала года более 37 тысяч. За это время от осложнений от кори умерло 14 человек.
Прямой эфир.
Президиум Крымского парламента создал рабочую группу по оценке ущерба Крыма. Эта тема никогда не закончится.
Я думаю, что вот те люди, которые оседлали эту тему, они теперь, в принципе, могут на ней получить там процент. Орден Героя России, уйти на пенсию и требовать, или даже еще до выхода на пенсию и до смерти еще требовать себе бюст где-нибудь там в родном селе.
Возглавит эту рабочую группу первый вице-спикер Крымского парламента Ефим Фикс.
Точно бюст. При жизни, да.
В марте, напомню, в Государственной Думе была создана рабочая группа по оценке понесенного ущерба Крымом и Севастополем за период их нахождения в составе Украины. Я даже не знаю, что здесь кавычить. Владимир Константинов, спикер подконтрольного России Крымского парламента, заявляет, что инфраструктура полуострова до аннексии была, цитирую, доведена до жуткого состояния. Ну и ранее, напомню, депутат Госдумы Андрей Козенко оценил ущерб, нанесенный Крыму во время пребывания под юрисдикции Украины в 1,5 триллиона рублей.
Я подозреваю, что это ущерб, нанесенный только самим господином Козенко. Но гражданин Украины. Слушай, да. Гражданин Украины, наверное, нанес такой ущерб. И сейчас требует от Украины, чтобы возместили за него, наверное.
Вообще очень интересная эта тема, потому что когда только Вячеслав Володин первый раз сказал о том, что будут создавать такую рабочую группу, буквально на следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он открестился вообще, сказал, что в Кремле ничего по поводу
подобного
этой рабочей
слышали,
группе
да?
Не знают. Но, видите, история развивается дальше.
Ну и к другим новостям.
Крым в центре внимания.
Стало, по крайней мере, понятным, для чего нужны деньги крымским чиновникам. На реконструкцию Ялтинской трассы хотят потратить 103 миллиарда рублей. Ну, если найдут их, конечно. Об этом на своей странице в американской социальной сети Facebook сообщил глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов. По его словам, расширенная трасса будет включать в себя 22 транспортные развязки на разных уровнях. Это позволит избежать пробок. Также будут проведены противооползневые работы на дороге до границы Севастополя. Интересно вообще, трасса Ялтинская, но до границы Севастополя. Аксенов подчеркнул, план проведения работ должен быть согласован с правительством России и Минтрансом до 1 июля 2019 года. Лишь после этого начнется поиск источника финансирования, резюмировал господин Аксенов.
Новости.
Активисты ЛГБТ-движения хотят гей-парадов на аннексированном полуострове. Я, кстати, не уверена, гей-парад – это ведь не очень политкорректно.
Во всяком случае, с такими заголовками вышли российские средства массовой информации, сообщая о том, что российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев обжаловал в Европейском суде по правам человека запрет на проведение
парадов за права человека.
Вот так,
это
да?
Правильно, конечно.
Хорошо,
или прайд, просто говорите прайд.
В Европейский суд уже отправили третью жалобу. В октябре 2017 года российские власти в 6 городах аннексированного Крыма не разрешили проводить такие шествия ЛГБТ-активистов. И, кстати, мы тоже тогда об этом делали программу и беседовали с тем же самым Николаем Алексеевым. Но я помню и оценки других людей. На самом деле так... так больше казалось, что реальных каких-то шествий вряд ли не будут допущены в Крыму, потому что... Ну, здесь даже вопрос там не столько в правах человека, я имею в виду сейчас вот, почему не допустили бы эти шествия, да, а просто вот самые разные эти милитаристские или парамилитарные эти формирования, типа там казаков, там самообороны, еще что-то, они созданы в том числе и для того, чтобы пресекать любое движение, а тем более какое-то публичное такое шествие и мероприятие.
Вы имеете в виду, что есть опасность столкновения?
Конечно, конечно. Ну, как столкновение? Скорее всего, было бы просто...
Нападение,
да, а не столкновение. То есть вряд ли бы, чтобы вторая сторона выходила на... ЛГБТ-активисты выходили для того, чтобы нападать на казаков. Ну, это, наверное, очевидно. Но, тем не менее, сейчас этот вопрос будет рассматриваться уже в Европейском суде.
Прямой эфир.
В Крыму начали борьбу с клещами. О, чувствуется приближение туристического сезона. Значит, Роспотребнадзор в этом году увеличит до 2000 гектаров площадь территории, которые будут обрабатывать против энцефалитных клещей. Это на 140 гектаров больше, чем в 2018 году. По состоянию на 4 апреля в Крыму зарегистрировано 7 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Случаи заболевания вирусным клещевым энцефалитом не были зафиксированы. И также против клещевого вирусного энцефалита привито 268 человек, которые относятся к группе риска. Среди них лесники-студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах, и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории.
Ты знаешь, вот, ну, позвольте теперь по праву такого коренного крымчанина, который родился в Крыму.
И страдал от клещей.
Да, я страдал от клещей в том числе. На самом деле, общаясь с врачами-эпидемиологами, они говорили нам, что рассказывали, ну, и как журналистам, и просто как там туристам рассказывали, что основная проблема, на самом деле, даже не в энцефалите, который в Крыму, он проявляется не так сильно, как в тех регионах, там, соседней России, откуда он, собственно говоря, был занесен клещами, там, из Сибири где-то, то есть нет таких катастрофических последствий. Вот боррелиоз действительно это такая очень неприятная болячка, которая передается и на которую очень часто люди не обращают внимания. Ну, клещ укусил, да, действительно его обязательно нужно отнести, показать, во-первых, санэпидемстанцию, ну, вот, которая сейчас там продолжает этим заниматься, но, во-вторых, обратиться, конечно же, к врачу, который, инфекционисту, который поставит диагноз и скажет, есть ли действительно какая-то опасность или нет.
Это полезная информация, но ведь программа у вас сегодня не о клещах.
Ну, как сказать, у нас программа сегодня будет о тех кровопивцах, которые присосались к экономике. Можно так вот сказать, в принципе. Да, тоже,
заинтриговали.
Да. Мы поговорим вот о чем. Мы поговорим о состоянии российской экономики и что же с ней такое происходит. И почему из российской экономики уходят зарубежные инвесторы вместе со своими деньгами, а также почему в Россию все меньше, вот уже который год, приезжает иностранных мигрантов, то есть жители других стран, которые приезжали в Россию на заработки, а может быть и на постоянное место жительства, и чем это грозит России. Подробнее через несколько секунд в программе «Крымский вечер».
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. И напомню, что мы работаем в прямом эфире. Можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатные. О чем мы будем говорить в нашей сегодняшней программе? Центробанк России зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из этой страны. Об этом сообщает издание РБК. Инвестиции в капитал российского бизнеса из-за рубежа в 2018 году сократились сократились на 6,5 миллиардов долларов. И это максимальный годовой отток с 90-х годов. Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году, значит, сократились на 6,5 миллиардов долларов. Это по официальной статистике, которую опубликовал Центробанк. Зарубежные инвесторы, которые участвовали в капитале российских компаний, изъяли вложения на 22 миллиарда 400 миллионов долларов, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь, ну, чуть меньше 16 миллиардов, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие 10 лет. То есть из России уходят деньги. О чем вот говорят эти данные о сокращении прямых иностранных инвестиций в уставные капиталы российских компаний? Мы пообщались перед эфиром с российским экономистом, советником по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие брокер» Сергеем Хистановым. И вот как он ответил на этот вопрос.
Сокращение прямых иностранных инвестиций довольно четко показывает отношение инвесторов к России как к объекту инвестиций. Если вспомнить относительно недавнюю историю, то с начала 2000-х годов до примерно 2012 года, с очень коротким промежутком во время острой фазы 2008-2009 годов, прямые иностранные инвестиции в больших объемах приходили в Россию. Но замедление этого притока началось ближе к 2012 году, и в дальнейшем прямые иностранные инвестиции в основном уменьшились. Связано это с тем, что модель так называемого восстановительного сырьевого роста, а на этой модели росла российская экономика с эпохи развала Советского Союза до вот примерно 2012 года, к этому времени практически исчерпалась. Соответственно, постепенно иностранцы начали доводить свои инвестпроекты до завершения, продавать активы и выводить средства. В настоящее время к этому процессу присоединился процесс, который связан с ростом санкционных рисков. То есть помимо чисто экономических проблем, волей-неволей для многих инвесторов большое значение имеет и санкционная риторика, поскольку понятно, что если пока санкции оказывают достаточно умеренное воздействие на российскую экономику, со временем это воздействие явно будет усиливаться, и, соответственно, российской экономике это на пользу не пойдет. Если инвесторы ожидают какой-то отрицательной динамики, то для них естественным решением выглядит продать активы и вывести деньги из России. Что, собственно говоря, они делают.
И тем не менее, на прошлой неделе в России открыли завод по производству автомобилей Mercedes-Benz. А мы поинтересовались у Сергея Хистанова, российского экономиста, означает ли на, что вот это открытие нового автомобильного завода, что на самом деле происходит не уменьшение, а увеличение иностранных инвестиций. Вот что ответил нам Сергей Хистанов.
Дело в том, что многие инвестиционные решения принимаются за большой промежуток времени до их реализации. Соответственно, вот те проекты, которые, ну, что-то с большой помпой запускаются в последнее время, как правило, являются следствием тех решений, которые были приняты достаточно давно. И, принимая решение о том, развивать проект дальше или его закрывать, компании, как правило, смотрят, что они потеряют в случае закрытия, ну и, соответственно, сколько нужно вложить для того, чтобы проект до какого-то логического завершения довести. Скорее всего, завод Mercedes был открыт просто потому, что Daimler достаточно давно имеет проекты в России, и их сворачивание ему обошлось бы дороже, чем запуск этого завода. Причем любопытно, что для Даймлера гораздо более крупной инвестицией является вложение не в легковое производство, а в грузовое производство в сотрудничестве с автозаводом «Команда». И теперь, соответственно, вот вложив такие деньги, Даймлеру настолько тяжело и дорого уйти из России, что он вынужден двигаться вперед. Те же компании, которые не сделали таких масштабных капиталовложений, допустим, Ford, предпочитают, наоборот, легковое производство в России закрывать.
Вот такая аналитика от Сергея Хистанова, российского экономиста и советника по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие брокер». А мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания сразу несколько информационных сообщений. Но, во-первых, это сообщение Центробанка России о том, что зафиксирован рекордный отток зарубежных инвестиций из России. Но есть еще одна информация, которая появилась вчера, это о том, что приток мигрантов, которые остаются в России надолго, в 2018 году, оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишет эксперт Института социального анализа и прогнозирования. За 2018 год в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они. И также вот что еще интересно. Всего число приехавших в Россию людей в 2018 году сократилось на 4% по сравнению с 2017 годом, а выехавших из страны, напротив, увеличилось почти на 17%. Далее обсудим этот аспект с Никитой Мкрчаном, ведущим научным сотрудником лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот чем объясняются такие цифры?
Ну, я сразу говорю, что вот вы сказали, что это прибыло 124,9 тысяч человек. Это не прибыло, это разница между прибывшими и выбывшими, то есть миграционный прирост. Прибыло, как вы справедливо сказали, немножечко меньше, чем в прошлом году, а вот выбыло действительно больше. Такая вот цифра миграционного прироста, 120, ну, условно, 125 тысяч человек, это действительно мало для России, потому что мы все десятые годы видели миграционный прирост выше 200 тысяч, он так был ближе к 300 тысячам. И вот такое снижение миграционного прироста достаточно большое произошло. Но здесь ряд таких вещей, я просто не абсолютизировал именно 2018 год. У нас миграционный прирост, то есть рост населения России за счет международной миграции, он у нас снижается уже несколько лет. Вот, это просто, ну, как говорится, еще одна точка вот в этом вот ряду. И падение как таковое, оно случилось в году в 2014-2015. Вот, ну, вот сейчас у нас еще, да, в 2014-2015 очень сильный миграционный прирост поддержала Украина. Ну, то есть все события, которые там происходили, к нам много приехало людей, зарегистрировались по месту пребывания, часть из них. Вот, на последующие годы, уже начиная с 2016-2017 года, эти люди стали с регистрационного учета сниматься. Ну, потому что у них заканчивалась регистрация там, на 2-3 года, и они становились выбывшими. И вот этот рост выбытий – это следствие более раннего роста прибытий. Вот, поэтому у нас сейчас так статистика организована, что какой-то резкий всплеск прибытий, он ведет с определенным временным лагом к росту, адекватному росту числа выбытий. Если он не поддерживается ростом числом прибывших, ну, каким-то еще дополнительным, то у нас снижается миграционный прирост.
А на ваш взгляд, какая же тогда реальная картина? То есть вот действительно ли уменьшается реальное количество прибывших в Россию мигрантов, или оно приблизительно такое же, как и было ранее, там, до 2014 года?
Нет, оно снижается постепенно, потому что, ну, например, у нас, как, например, поток из Узбекистана, из нашего такого основного донора до 2014 года, он как снизился в 2014 году, так и не восстановился, например. Вот, а это большой такой, ну, в общем-то, наш был партнер основной, а сейчас Узбекистан уступает Киргизии, уступает там вот таким гораздо меньшим странам. У нас сейчас основной миграционный донор, вот если смотреть по миграционному приросту, у нас Таджикистан. Такого никогда не было вообще. Ну и Украина тоже из доноров вылетела, потому что, скажем так, вот эта вот волна большая прошла, и все вернулось сначала как-то вот на круги своя. Ну вот, а в этом году еще меньше, потому что вот это вот, как бы, выбывать стало больше, чем прибывать. Прибывает из Украины, продолжается это вот число прибытия, но выбытие, они...
Понятно. Никита, скажите, насколько вообще важно для России иметь вот этих мигрантов, ну, вообще любых мигрантов? Насколько это важно для России? Есть ли в этом, ну, какая-то зависимость там экономики России от мигрантов или нет?
Ну, смотрите, понимаете, вот здесь прежде всего я с позиции демографии могу говорить, что вот те цифры долговременных мигрантов, о которых мы говорим, которые формируют миграционный прирост, это увеличение, они работают на увеличение населения страны. Вот у нас в последние годы возобновилась естественная убыль населения, в прошлом году, в 2018-м, она у нас превысила 200 тысяч человек, и миграционный прирост вот в таком размере, в котором нам показала его статистика, он не смог ее ее компенсировать. И у нас пошло сокращение численности населения. Ну, если как бы вот и этого не было уже давно. Вот у нас как там был прирост населения все 10-е годы, и здесь он раз и опять пошел вниз. С точки зрения экономики, ну я не знаю, эти цифры имеют достаточно опосредованное отношение, потому что для экономики важна динамика населения в трудоспособном возрасте. Ну, потом...
Ну, мигранты это же все-таки... Мигранты это все-таки же, как правило, это трудоспособные люди, да? То есть вот люди, которые приезжают в трудоспособном возрасте.
Да, да. Но, понимаете, это еще, на мой взгляд, важно для экономики, которая стабильно растет, а у нас, ну, что, наш рост, он, может быть, и не нуждается в каком-то таком постоянном притоке населения в трудоспособном возрасте. У нас же вот эту вот демографическую, то есть яму населения в трудоспособном возрасте, которая у нас идет с середины 2000-х годов, ну, это вот... демографический дивиденд кончился, число уходящих на пенсию стало больше, чем приходящих в трудоспособный возраст, оно никуда не делось. У нас трудоспособное население сокращается очень серьезными темпами. И с этой точки зрения у нас что 125 тысяч будет, что 200 тысяч будет, что 250 тысяч будет. Эту яму закидать особенно так нечем.
Никита, вот. Позвольте я вам такой вопрос задам. А вообще можно ли сказать, что в 21 веке будет идти такая вот самая настоящая, ну, назовем это условно, войной за мигрантов? То есть как-то привыкли какую-то там угрозу видеть, ну вот часто пишут угроза мигранта, какие-то выступления против мигрантов, а ведь на самом деле, когда приезжают мигранты, это означает, что приезжают люди трудоспособного возраста. Так вот, будет ли, на ваш взгляд, такое соперничество за привлечение мигрантов между разными странами?
Ну, это, понимаете, оно уже идет давно, но вопрос, за каких мигрантов? Все хотят мигрантов, с хорошими профессиональными компетенциями, молодых, здоровых, из какого-то определенного круга стран. И никто не хочет, мигрантов, которые будут пребывать и нуждаться чисто в социальном обеспечении. Вот. Поэтому это будет война не столько за вообще мигрантов, сколько за мигрантов очень-очень качественных. Вот. Ну, а наша страна здесь не обладает большими конкурентными преимуществами, поэтому я бы не очень так рассчитывал на то, что мы в этой возможной битве как-то выиграем.
Понятно. Спасибо вам. Это был Никита Мкрчан, ведущий научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда. Мы продолжаем нашу программу. Уж простите, сегодня очень много таких экономических, экономико-политических, я бы сказал, событий пришло к нам из соседней России, которые стоит обсудить. 8 апреля, это правда не сегодня, это вчера, было 8 апреля в Москве состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана с ведущими представителями российских и турецких деловых кругов, сообщает сайт президента Путина. На этой встрече президент России Владимир Путин напомнил, что взаимные капиталовложения составляют около 20 миллиардов долларов и призвал турецких бизнесменов вкладывать деньги в аннексированный Крым. Но давайте сейчас послушаем самого Путина.
В России ценят интерес инвесторов из Турции к нашему рынку. В последние годы турецкий бизнес открыл для себя многие российские регионы. Владимирскую, Пензенскую, Калужскую области, Краснодарский и Ставропольский края. Есть потенциал для развития сотрудничества с Республикой Крым. Свободные ниши там быстро заполняются, в том числе иностранными инвесторами.
Напомню, что обо всем этом господин Путин, вот он это сделал, эти все заявления свои вчера. Также на этой же встрече президент России Владимир Путин напомнил, что взаимные капиталовложения составляют около 20 миллиардов долларов, имеется в виду турецко-российские, и призвал турецких бизнесменов вкладывать деньги в аннексированный Крым, и напомнил, что турецкие строительные компании реализовали в России проектов на общую сумму в 70 миллиардов долларов. То есть, как бы несите деньги, говорит, с одной стороны, господин Путин, вкладывайте в том числе в аннексированный Крым. А с третьей стороны, сегодня появляется информация, что из России уходят деньги, прямые инвестиции зарубежных бизнесменов. То есть Центробанк России зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России.
Парадокс российской экономики в настоящее время заключается в том, что никакой потребности во внешних инвестициях она, в общем-то, и не испытывает. Когда российская экономика росла достаточно высоким темпом, это требовало привлечения внешнего инвестиционного капитала, поскольку внутреннего было явно недостаточно. Сейчас ситуация обратная. Судя по динамике процентных ставок в российских банках, а если посмотреть на горизонте около 5 лет, эти ставки заметно снижаются, это говорит о том, что российская финансовая система с запасом располагает ликвидностью для финансирования тех или иных проектов. Проблема только в том, что найти в настоящее время достаточно крупный, прибыльный и достаточно низкорисковый инвестиционный проект практически невозможно. Поэтому главная проблема российской экономики не инвестиции, как это было там в начале 2000-х годов, а наличие перспективных инвестиционных проектов. А вот с этим наблюдаются большие трудности.
Это было мнение Сергея Хистанова, российского экономиста и советника макроэкономики, гендиректора компании «Открытие Брокер». И мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. И продолжает также руководство России искать эти самые иностранные инвестиции. Мы у того же Сергея Хистанова поинтересовались, а насколько вообще критично для России наличие этих самых иностранных инвестиций? Или у российского государства и у российского бизнеса достаточно собственных средств для реализации любых проектов?
Риск получить вторичные санкции настолько существенен, что вряд ли в обозримом будущем можно ожидать прибытия хоть сколько-нибудь серьезных, хоть сколько-нибудь крупных иностранных инвесторов в Крым. И причем главная опасность заключается в том, что это сопряжено с риском попадания под достаточно жесткие вторичные санкции. Любопытно заметить, что из крупных российских банков почти никто в Крыму не присутствует. Что говорит о том, что санкционные риски рассматриваются ими как очень и очень существенные.
Это было мнение Сергея Хистанова, российского экономиста. Но господин Путин, президент России, продолжает искать деньги, в том числе... Например, сегодня он это делал на международном арктическом форуме «Арктика. Территория диалога», в ходе которого Владимир Путин там должен провести переговоры с лидерами скандинавских стран. Туда приехал, например, президент Финляндии. Также приехали премьер-министры других скандинавских стран. Сделано там несколько интересных заявлений. Например, о том, что... будет развиваться новый вот этот транспортный путь по транспортировке сжиженного газа с территории российского полуострова Ямал в Китай. И, в частности, не только в Китай, но также и в Европу. То есть, с одной стороны, вот здесь вот что интересно. С одной стороны, мы видим, что есть американские и европейские санкции, которые запрещают инвестиции в российскую энергетику. А с другой стороны, есть заявление господина Путина, который представляет, ну, вот такую интересную презентацию и говорит, что он очень заинтересован в привлечении и технологий, и инвестиций в новые пути транспортировки вот этого товара, сжиженного природного газа. Как будет развиваться эта ситуация, я бы попросил прокомментировать Сергея Диченко, главу Украинского бюро комплексного анализа и прогнозов. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей, но ваша оценка вот этому вообще новому российскому... Новому, не знаю, насколько. Для меня точно новый этот российский проект по транспортировке сжиженного природного газа через вот Северный Ледовитый океан в Китай. И насколько этим проектом могут заинтересоваться европейские компании, даже вопреки европейским и американским санкциям?
Ну... Я не думаю, что это принципиально что-то поменяет в ситуации, которая, значит, сейчас возникла, ну, связана с санкциями, там не только США, там и Европа к этим санкциям присоединилась. Поэтому, ну, мне вот сложно, сейчас я не считал экономику, но, насколько я знаю, Китай, в общем-то, придерживается политики низких цен на энергоносители, там газ серьезно дешевле, чем в Европе. Поэтому тут у меня сомнения берет, что экономика этого проекта будет работать, поскольку все-таки сжиженный газ, эта штука дорогая, ну, она дороже, ну, раза полтора-два чем газ трубный природный, ну, если говорить с транспортировкой. И да еще маршрут довольно тяжелый, северный, там, очевидно, там сезонно, там, может, ледоколы будут к этому делу привлекаться.
Да, но они уже, да, тот же самый Путин говорит о том, что уже построено несколько ледоколов и происходит строительство ледоколов. Ну и плюс, ко всему прочему, также отмечают, что сказывается глобальное потепление, что увеличение температуры воздуха в Арктике, оно растет быстрее в 4 раза, чем где-то там в среднем по земному шару. Поэтому, ну, теоретически можно предположить, что этот путь, он будет более, все более и более доступным.
Еще удорожает. Поэтому, ну, давайте мы абстрагируемся от экономики, потому что я же говорю, я не готов, я расчетов не делал. А вот с точки зрения санкций, я не думаю, что кто-то все-таки будет стремиться нарушить санкции США, потому что финансовые последствия и, так сказать, от компании, которые, значит, позволят себе нарушить, будут довольно серьезные. И навряд ли кто-то будет рисковать сотрудничать или с субъектами российскими, которые попали под санкциями, а это большинство энергетических компаний все-таки, или же, так сказать, по проектам, которые попадают под санкционный список, это целый ряд инновационных технологий, которые тоже запрещены в Россию, так сказать, в энергетической сфере, которые... То есть, ну, тут ответ все-таки больше политический, что я не верю в то, что пока кто-то будет пытаться, нарушив санкции, сотрудничать с Российской Федерацией.
Да, но тем не менее, вот на этот форум «Арктика. Территория диалога» туда приехал и президент Финляндии, приехали и руководители правительств других скандинавских стран, то зачем же они тогда туда приехали?
Они приехали, очевидно, послушать, возможно, какие-то все-таки будут предложения, которые не будут попадать в санкционный список, вот я думаю, таким образом. Угу. Плюс все-таки, так сказать, ну, это страны, которые соседи по северу Российской Федерации, я думаю, что им поддерживать диалог, так сказать, в этой сфере тоже важно. Ну, послушать, оценить предложения. Но еще раз говорю, если предложения будут касаться, будут чреваты санкциями со стороны Штатов и европейских стран, я не верю, что кто-то будет пытаться нарушить или в обход. Тут я просто не могу себе представить такую ситуацию.
Понятно. Спасибо вам. Сергей Диченко был с нами на прямой телефонной связи, глава Украинского бюро комплексного анализа и прогнозов. И далее мы продолжим нашу программу беседы с Сергеем Фурсо, инвестиционным банкиром и политологом. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер, но не называйте меня только политологом.
Прошу прощения, да. Тогда инвестиционный банкир. Можно, да, так?
Так, да.
Хорошо. Сергей, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сегодня появились данные Центробанка России, который зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из, ну, понятно, из самой России. На ваш взгляд, это просто как бы так переоформили каким-то образом, ну, не знаю, эти самые инвестиции, или действительно происходит рекордный отток инвестиций, минимальное значение, говорят, это с 97-го года?
Ну, смотрите, речь идет об оттоке капитала, и он действительно в России с каждым годом увеличивается, что связано, собственно говоря, с не лучшим инвестиционным климатом в России после 2014 года. Другое дело, что этот отток капитала перекрывается значительным плюсом в торговле, потому что нефть они все еще продают, и поэтому это не бьет там по ключевым показателям. Но отток капитала есть, а когда мы говорим об инвестициях, то прямые инвестиции в Россию в прошлом году составили 1,9 миллиарда долларов, а в 2013 году цифра была 73 миллиарда долларов. Для того, чтобы понимать, насколько сильно сейчас идет падение вот той самой инвестиционной привлекательности России. А если мы вспомним то дело, которое сейчас идет в Баринг-Восток, когда они единственного оставшегося приличного инвестора у себя скрутили и запихнули в каталажку, то... Я думаю, что говорить об инвестициях в России прямых в ближайшие годы, в принципе, не приходится.
Сергей, такой вопрос. Сегодня стартовал международный арктический форум «Арктика. Территория диалога», и там выступал Владимир Путин. А перед этим не только Путин, но также показывали практически все российские средства массовой информации, показывали открытие нового терминала на полуострове Ямал по закачке сжиженного газа. На ваш взгляд, вот этот проект, насколько он может быть интересен вообще зарубежным инвесторам?
Ну, смотрите, теоретически все, что угодно, может быть интересно зарубежным инвесторам. Поэтому я не знаком с этим проектом конкретно, я вам не могу ничего сказать. Но мы помним, что под санкции попадает ряд вещей, которые связаны с технологиями добычи нефти поэтому и газа. Соответственно, я думаю, что участие в таких проектах для иностранного бизнеса сейчас довольно-таки рискованно.
Понятно. Спасибо вам. Сергей Фурс, инвестиционный банкир, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Ну, вот таким был сегодняшний день. Простите, если, может быть, было немного сумбурно, но на самом деле было очень много заявлений. Похоже, картина выглядит так на сегодняшний момент. С одной стороны, из России уходит достаточно большое количество денег, западных денег, в первую очередь, дешевых денег, долгих денег, которые Россия привлекала для реализации тех или иных проектов в энергетике, в нефтедобывающей, газодобывающей отрасли. То есть деньги уходят, деньги, их собственники этих денег, они просто-напросто их выводят из России. С другой стороны, господин Путин постоянно при каждой возможности просит не бояться санкций. Например, вот он просит приходить турецких бизнесменов в аннексированный Крым. Или же просит вкладывать бизнесменов свои деньги в разработку, в транспортировку газа по Северному морскому пути. И вот эти технологии, они тоже находятся под санкциями, то есть любое вложение, абсолютно любой компании практически сразу же означает, что эта компания попадет в санкционный список ЕС или Соединенных Штатов Америки. И тут большой вопрос, действительно ли это так интересно будет для бизнесменов, вот эти российские предложения с точки зрения денег, что этого будет достаточно для того, чтобы закрыть глаза на санкции и уже больше никогда не работать в цивилизованном мире. Это программа «Крымский вечер», и мы продолжим наш сегодняшний выпуск через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалия». Напомню вам, что нас можно слушать на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма. С вами Александр Янковский и примкнувшая к нему Елена Римовская. Здравствуйте, Елена, еще раз. Мы полчаса с вами назад виделись последний раз. И что же, значит, наши дорогие друзья, я напомню, что нас можно не только смотреть, нас можно не только слушать, но нас можно еще и читать. А если читать вам лень, то мы сейчас займемся этим чтением, займемся для вас вот специально. Потому что на сайте «Крым Реалии» есть не только материал, есть не только новости, есть не только там журналистские расследования, есть не только такая какая-нибудь сухая статистическая информация, но есть также и мнение, публицистика, это назовем по-другому. И один из наших самых популярных авторов – это Зарема Сейтаблаева, которая написала новый блог «Крымская трасса Таврида. Радость или беда?». Что там интересного?
Давайте будем прям сразу цитировать, а там по ходу разберемся. Сегодня строительство трассы Таврида команда победителей, которая теперь стала партией Крымской весны, любит упоминать как одно из главных достижений российского Крыма. Но давайте рассмотрим этот проект с его обратной, невидимой для официальной прессы стороны.
А далее Зарема Сейтаблаева пишет, почему стали строить Тавриду? Конечно же, и не из-за большой заботы о крымчанах. Дело в том, что после закрытия железнодорожного и практически автомобильного сообщения с материковой Украины, Крым оказался изолирован от внешнего мира. В Кремле решили, что раз транспортный поток теперь переориентирован со стороны Армянска в сторону Керчи, то нужно построить новую трассу именно от Керчи, заодно, как обычно, отпилить кусок бюджетного пирога от этого большого проекта. А это, как убедились крымчане, в России привычное дело, пишет Зарема Сейтаблаева в своем блоге «Крымская трасса Таврида. Радость или беда».
Ну и вот она отмечает, считаю, что решение о строительстве Тавриды принесло Крыму огромные минусы. И вот почему. Дело в том, что Крым – это ведь не просто большая военная база, как его рассматривает Кремль. На самом деле природное предназначение Крыма – это прежде всего курортная зона, зона рекреации, территория природной здравности. Наш полуостров находится ровно в центре между экватором и Северным полюсом на 45-й параллели, поэтому здесь такой благоприятный мягкий климат, практически не бывает климатических катаклизмов. Даже во времена Холодной войны Советский Союз не превратил Крым в большую военную базу, ограничившись для этих целей Севастополем, именно из-за уникального оздоровительного потенциала полуострова. Не зря Крым по праву назывался всесоюзной здравницей, и отдыхающих в те времена приезжало на полуостров до 9 миллионов, и не было никакого транспортного коллапса.
А далее Зарема Ситаблаева отмечает, что теперь же с появлением трассы Таврида экологии Крыма нанесен колоссальный урон с растущим негативным эффектом. Карьерами изуродовали крымские горы и предгорья, вырублены тысячи деревьев, но даже не это главный негативный фактор. В Крыму с 2014 года все страшнее ситуация с загрязнением воздуха. А что будет, когда Таврида заработает в полную мощь? Наш уникальный крымский воздух из целебного превратится во вредный.
Вы скажете, но как-то же нужно было решить транспортную проблему? Проблему решать, конечно, нужно, но не методами прошлого века, потому что строительство трассы Таврида для Крыма – это технология прошлого века. Сейчас уже в странах арабского мира, Китая и некоторых других прогрессивных странах строят экологически безвредные и в сотни, а может и в тысячи раз более экономные транспортные надземные пути. Это так называемый струнный транспорт или монорельс. За те средства, что потратили на Тавриду и продолжают тратить, а потом еще будут тратить на ремонт, можно было весь Крым окутать скоростными линиями струнного транспорта. Технологии струнного транспорта позволили бы симферопольцам добираться в любой город Крыма менее чем за час.
Но я напомню, что это все-таки мнение блогера, да, а не мнение технического специалиста. Тем не менее, мы продолжаем его цитировать. Увы, для современной России это все звучит как фантастика. Не удивлюсь, если здесь объявят струнный транспорт экстремистской технологии, ведь для нее не нужна нефть, не нужен газ, и денег попилить много не получится из-за ее экономности, а потому она вредна для сложившейся системы.
Ну и чем дольше я нахожусь в Крыму, пишет Зарема Саитаблаева, и поневоле наблюдая за тем, что происходит в России, тем больше убеждаюсь, что Украина, несмотря на все беды, обрушенные на нее братским народом, имеет куда более светлое будущее, чем Россия, погрязающая в болоте коррупции все глубже и глубже. И очень тоскливо, муторно на душе, что Крым и крымчане попали в это ужасное по своей сути и содержанию болото.
Это был блог Заремы Сейтаблаевой, крымчанки и блогера, а назывался он «Крымская трасса Таврида. Радость или беда?». И мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакторов. Кстати, если вы хотите высказать свое мнение, пишите нам на наш электронный адрес. Найдете его на сайте Крым Реали. Либо звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Ну а мы с Еленой Римовской далее будем рассказывать вам, что ожидает крымчан в ближайшие дни.
Да, давайте, я просто думаю, с чего начать на самом деле, потому что наш выпускающий редактор обратил внимание на то, что у нас еще с первой части программы остались новости, которые под новости будущего очень хорошо подходят.
Ну
вот,
давайте.
Например, в Симферополе снова потух вечный огонь.
Снова.
Да, но почему это новость...
потому что он вечный, он не может тухнуть, а он потух снова.
Да, ну, в общем, его временно отключили из-за плановых профилактических работ. Об этом 9 апреля сообщила начальник департамента городского хозяйства Российской администрации города Эльвира Евтухова. До 10 апреля, то есть до завтрашнего дня, правильно? В парке имени Гагарина будет проводиться профилактика газового оборудования на могиле неизвестного солдата. Это уже не первая остановка вечного огня. 20 февраля его отключали из-за чистки и покраски оборудования. До этого, 18 июня прошлого года, тогда тоже проводили профилактические работы.
Вообще, мне интересно узнать, было бы историю появления этих вечных огней по всем странам бывшего Советского Союза, или ну, по тем странам, которые оккупировала Россия, а потому что на самом деле... Или вообще интересно, это вот языческий, это христианский какой-то там обычай. Ну, потому что, ну, теоретически можно сказать, да, найти какое-то там, что это истоки и там в христианских лампадках, может быть, да, которые зажигали. С другой стороны, там никогда не было на этих вечных огнях, никогда не было христианских символов. Там, ну, всегда была звезда и
ну,
просто
да,
какие-то памяти стела, да, там
да.
И фамилии были указаны. Ну, на самом деле это интересно, откуда
если
пришло.
Если наши слушатели знают, напишите нам, пожалуйста, под YouTube. приспособили Facebook-трансляции, это действительно
откуда
очень
это,
интересно.
Да, откуда произошла такая традиция. Но что у нас еще интересного?
Ну, давайте вот еще одну новость возьмем с той предыдущей
давайте,
странички.
Давайте, берите.
Новая разметка к весне. Специализированные бригады муниципального бюджетного учреждения «Город» приступили к нанесению дорожной разметки. Об этом сообщил директор предприятия Николай Коновалов. Лишь за прошлую неделю нанесли более 15 тысяч метров разметки. Работы выполнены по улицам Карла Маркса, Толстого, троллейбусной, Жени Жигалина, Александра Невского. Как заявляет Коновалов, обновление разметки будет способствовать повышению пропускной способности улиц города, снижению аварийности, безопасности всех участников дорожного движения. Ранее глава российской администрации Симферополя Наталья Маленко заявляла, что дорожная разметка будет обновляться в Симферополе 3 раза в год. И я в этом контексте вспомнила о том, что ведь есть целая рабочая группа по благоустройству Симферополя, которую возглавляет даже не Наталья Маленко, а знаете кто? Сергей Аксенов.
Сам Сергей Аксенов ходит и благоустраивает.
Ну, или контролирует.
Пока с группой ходит вместе. Ну, понятно, в принципе. А вот еще одна очень интересная новость. На самом деле говорят, что в Крыму уже стартовал курортный сезон. Море, правда, еще холодное, но сезон уже стартовал. Это так считает госпожа Наталья Пархоменко, председатель Ассоциации малых отелей Крыма. Она об этом сообщила в эфире радио «Спутник Крыму». Сказала, что большинство мини-отелей на южном берегу Крыма уже начали работу еще в марте, уже заполнено 60-70%. Мне очень интересно посмотреть на этих людей, на эти 60-70% людей, или 60-70% каждого человека, который приезжает, и вот что он думает, зачем он приехал в Крым?
Когда?
Вы ну вот сейчас, в апреле? В марте или в апреле?
Ну, потому что красиво очень. Слушайте, я бы тоже поехала в Крым в марте или апреле посмотреть.
Зачем?
Ну, посмотреть, подышать морским воздухом. А что вас так удивляет? Я понимаю, что вы из Симферополя, поэтому у вас там моря нет, вы не знаете, зачем.
Вы не знаете, что такое Симферопольское море. Вы никогда не встречали, я не знаю, как бы там закат или рассвет, и не уплывали на теплоходе по этому морю никуда.
По Салгиру.
Да,
в любом случае, мы свой долг исполнили. Мы успели исполнить свой долг до начала курортного сезона в Крыму. Мы рассказали о клещах.
Это правильно. Ну что, а теперь, давайте все-таки немножко про новости будущего. Будем мы говорить?
Конечно,
или нет?
Смотрите, давайте. Севастопольские ветераны получат больше денег. Это важная новость перед тем, как вы начнете шутить. Просто на севастопольских сайтах последние несколько дней обсуждают эту тему. Ко Дню Победы ветеранам в Севастополе выплатят единовременные выплаты от 7 до 15 тысяч рублей. Об этом на заседании российского правительства Севастополя в понедельник сказал директор департамента соцзащиты Станислав Борисенко. Больше всего получат инвалиды Великой Отечественной войны по 15 тысяч.
Значит, по 15 тысяч рублей это где-то приблизительно, я так скажу, где-то по 6 тысяч гривен.
Да.
Если, ну, кто-то, может быть, не знает, не в этих российских бумажках не ориентируется.
Это тема, которая активно обсуждается. С этими выплатами разгорелся в Севастополе целый скандал. Значит, 18 марта губернатор, российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подписал постановление, и согласно этому документу, значит, отдельными категориями значились жители блокадного Ленинграда и жители осажденного Севастополя. Первым губернатор Овсянников предлагал выплатить по 7 тысяч рублей, то есть жителям блокадного Ленинграда, которые в Севастополе. И вторым севастопольцам по 2600.
А ни те, ни другие не являются ветеранами войны, они просто жили, получается, в момент войны Второй мировой на территории либо Ленинграда, либо Севастополя.
В любом случае, это решение возмутило севастопольских депутатов.
Ну, как
а
же
вы
так?
Понимаете?
Ленинградцам по 7 тысяч рублей, а севастопольцам всего по 2600.
Плюс вы понимаете, что есть противостояние в Севастополе между правительством города и между большинством в законодательном собрании, то есть возмутиться депутатам это ничего не стоит, поэтому было решено все-таки пересмотреть эти суммы, поэтому...
И никому не выплачивать.
Кажется, что в этой истории уже поставили точку, по-моему.
Да? Вы так
но
думаете?
Но до 9 мая еще есть время, поэтому посмотрим.
Ну, понятно. Хорошо, а тем временем крымчане меньше всех покупают. Крым занял 59-е место в рейтинге покупательской способности жителей малых и средних населенных пунктов соседней России, я так понимаю. Да, этот анализ провело агентство «Рейтинг», сравнивало жизнь на аннексированном полуострове в регионах соседней России. Средняя зарплата крымчан в городах с населением менее 200 тысяч человек – 25 тысяч 800 рублей в месяц. Это на 19% меньше, чем у жителей Симферополя. По показателю отношения зарплаты к стоимости фиксированных набора товаров и услуг, аннексированный Крым вошел в число 25 самых бедных регионов. И напомню, ну тут не важно даже, то есть, ну вот один из самых бедных регионов. Так, дальше, что у нас там?
Да, тут важно, я вижу, что наш редактор, у нее есть чувство юмора, она написала, крымчане меньше всех покупают, а потом крымские водители стали больше нарушать. Значит, сотрудники крымского управления ГИБДД в первом квартале 2019 года привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения на 2000 водителей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Крыминформ рассказал начальник отделения технического надзора управления ГИБДД МВД по Крыму Игорь Головко. А, на самом деле, это ведь большая проблема. Я сейчас вот каждый день читаю крымские сайты, и там просто невероятное количество сообщений об авариях на крымских дорогах.
Потому что машин стало больше, дорог меньше. Ну, россияне мигрируют в Крым. Знаешь, происходит на самом деле самая настоящая колонизация, и по моим подсчетам, это уже третья колонизация России. Но если раньше колонизировали они территорию, которая была населена не русскоговорящими, да, то есть не россиянами, то сейчас, похоже, что, значит, вытесняют просто из Крыма даже самих крымчан. Всего вам доброго.